Римлянам сейчас, давайте изучать о благодати. Римлянам 9, 10, 11 глава, мне кажется, одна из трудных таких тем в Римлянах, да и вообще во всей Библии. Вот. Но с Божьей помощью будем разбираться. Мы сегодня посмотрим отрывок из Римлянам 11 главы, с 1 по 15 стих. Можно назвать проповедь, основную мысль, по делам отвержен, по благодати избран. По делам отвержен. По благодати избран. Первый стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраама, из колена Вениаминова. Вот мы до этого говорили, что вот это замечательная благодать. И в 8 главе говорилось, что в конце, что теперь, благодаря этой благодати, ничто нас не отлучит от любви Божией во Христе. Ну, и когда Павел все это сказал, встает вопрос, а как же вот израильтяне, они как бы избраны, им обетования и заветы, и все, а они вот в большинстве своем отвергли Христа, что Слово Божие не сбылось, и Павлу нужно это объяснить. И это нужно объяснить, потому что это не просто судьба Израиля, это на этом есть очень хорошие уроки для нас, всех верующих сейчас. Павел говорит, нет, Бог не отверг свой народ. Хотя до этого говорится, что целый день я простирал руки к моему народу непослушному, и вроде бы, ну, вот непослушные они. Но Павел сразу говорит, нет. И вот как он доказывает, почему Бог не отверг Израиля. Он говорит, доказывает тем, что есть этнический Израиль, который... то есть евреи, которые во времена Павла, включая его самого, других апостолов, верили в Иисуса Христа. То есть был небольшой остаток израильтян, этнических евреев, которые верили в Иисуса Христа. В этом плане Слово Божие сбылось. Более того, вот то, что остаток спасается, это было предсказано в Библии на примере Илии, когда Илии казалось, что ну, весь Израиль вообще упал в идолопоклонство. Бог ему напоминает, нет, я сохранил 7 тысяч, сохранил я, да? И поэтому, когда во времена первой церкви, уже ближе в 60-е годы первого века, язычников много в церкви стало верующих, а евреев уже не так много, и создавалось впечатление, что евреи, они как бы более ожесточались, и казалось, что вот они отверженные, ожесточенные, и как же так вот... И могла возникнуть, и потом возникало, что Бог все отверг навсегда свой народ. И Павел напоминает, у Бога есть остаток, вот я в том числе и другие, они спасенные. Тут такую интересную вещь надо сказать, что в Ветхом Завете как бы избранные были Израиль. Они верили в единого Бога, все остальные ну, не верили в единого Бога. Но из тех... народов, которые не верили в единого Бога, все равно были люди, которые приходили к Богу Израилю, поклонялись. Это был как бы остаток язычников, да, а весь Израиль как бы был избранный, понимаете? А сейчас у нас в основном церкви, они не из евреев состоят, но, конечно, есть и евреи, которые верят в Иисуса Христа, они тоже часть церкви. То есть вот этот остаток, он в Ветхом Завете был из язычников составлял, да, а теперь этот остаток из израильтян, вот из евреев составляет, как бы поменялось местами, вот такая вот вещь, и это Бог работает, и это Бог использует, вот. То есть в Ветхом Завете не значит, что язычник не мог уверовать в Бога, нет, конечно, и многие, вот как там, как Эфиоп или Валаам или другие, они, ну, Мелхиседек, они верили в единого Бога. Но их было мало, в основном веру в единого Бога, истинную веру сохраняли евреи, потомки Авраама. Вот, Павел говорит, не отверг, не отверг. Дальше, в 6 стихе мы читаем, но если по благодати, так, подожди, со 2 по 1 мы же не прочитали, да? Вот смотрите, как он доказывает, не отверг Бог народ свой, который он наперед знал, или не знает, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и мои души ищут. Что же говорит ему Божий ответ? я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но вот этот вот текст я вот объяснил, что остаток он у Бога всегда есть, и Бог это предвидел, Бог это предсказывал, все нормально. То, что так мало евреев в церквях, верующих в Христа, это не что-то у Бога не так, ну, не вышло. Это все Бог предсказывал, он это использует. Теперь 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не имела бы уже благодать, не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». По благодати, не по делам. Основная тема послания Римлян – праведную веру и жив. Да? И Павел всегда возвращается, почему вот это вот избрание и спасение, оно происходит. Оно происходит по благодати. Вот так Авраам жил, так и все в Ветхом Завете должны были жить тоже верою. Потому что в Ветхом Завете там были жертвы, помните, да? И эти жертвы напоминали о греховности Израиля. Поэтому Израиль, вроде бы живя по закону, он должен был жить верой и спасаться на самом деле не законом, а благодатью, которая была, как бы, если так можно сказать, закодирована в эти жертвы ветхозаветные. Да? И Авраам, он верою жил, и Давид, и другие. Вот. И чтобы нам понять вот эти отрывки, вот эти главы, 9, 10, 11 главу, надо понять, что Павел здесь как бы делит людей, ну, праведников, да, спасенных, ну, или избранных, на три группы. А точнее на две, а первая группа просто на две делится. Первая группа – это церковь, да, вот праведные, да, верую жив, это церковь. Это язычники, которые духовные дети Авраама, да. То есть Израиль, вот, праведный Израиль, спасенный Израиль, да, это духовные, вот мы с вами, то есть мы духовный Израиль, Библия так учит, да, верим в Иисуса Христа, следуем по следам Авраама. Потом церковь составляет остаток, вот этот этнический Израиль, это было уже в первом веке, и это сейчас тоже есть, так. А вторая группа вот этих праведных веры жив, ну, праведников, это в будущем, это Израиль, этнический Израиль, который весь будет спасен. Это в будущем, это не сейчас. Об этом больше мы будем говорить и в следующую проповедь. Сегодня уже начнем говорить. Как бы вот три группы такие, да? Мы, язычники, уверовали в Иисуса Христа. Остаток, такие как апостол Павел или другие сейчас евреи, которые верят в Иисуса Христа, что Иисус Назарет и есть Христос. И третья группа, она в будущем, когда весь Израиль спасется. Сейчас Израиль, вот этот весь Израиль, кроме остатка, он ожесточен. Он ожесточен. Но что общего объединяет все эти три группы? Что они спасены или будут спасены по благодати через веру, не от дел. Вот об этом 6 стих говорит. И Павел говорит, нельзя смешивать дела и благодать. Или ты делами давай спасайся, но ты не можешь. Тогда по благодати. Но ты не можешь это смешивать. Иначе и то, и другое не имеет смысла. И главная тема римлян была то, что все согрешили, и теперь все должны и могут только по благодати спастись. Или даром спасаются, не заслугами. И он напоминает также, что вот этот остаток Израиля был избран не потому, что они какие-то там очень духовные, прямо перед Богом правильно. Они тоже спасены, остаток Израиля спасен по благодати. Сам Павел очень хорошо понимал, что он спасен по благодати, потому что он в своем ожесточении, он убивал христиан, сажал их в тюрьму. И он говорит в одном месте, что я худший грешник. И он спасен не потому, что вот он там закон с детства как-то исполнял. Он понимал, что он спасен по благодати крови Иисуса Христа. И вот этот весь остаток Израиля, или мы, верующие язычники, мы все спасены по благодати. Потому что и те, и другие согрешили, да, лишены славы Божьей. Только по благодати мы можем быть спасены. Вот об этом он говорит. Праведный верой жив будет, да? Ничто не отлучит нас от любви Божьей, потому что благодать. Если вы основываете свою жизнь на законе, на делах, то вы будете отвержены, вы будете ожесточены, и куча всяких проблем, не будет плода. Вот. И почему произошло вот с этим основным всем Израилем, Павел объясняет, потому что искали не в вере, а в делах закона. Вот такая трагедия. То есть Павел не оставляет тайну, почему же эти избранные, а эти не избранные. Он объясняет, потому что искали не в вере, а в законе. И вот такая вот трагедия со всем Израилем, кроме остатка в это время, произошло. Дальше мы читаем с 7 по 10. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которым не видят, уши которым не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездием, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, хребет их да будет согбен навсегда. Вот такие вот, может быть, трудные слова, вот так, если вы открыли Библию, вот на этот отрывок попали. Прежде всего говорится, что Израиль, он ищет. Он ревностен, в 10 главе 2 стихе мы говорили. Израиль, он ищет Бога, он тянется, он думает, что он служит Богу, он ревностен. Но он не получил, избранные получили, а Израиль не получил спасения, да, мы изучаем. А почему избранные получили? Ну, потому что они на благодать стали надеяться, а Израиль остался как бы со справедливостью, скажем так. И многие люди, они оценивают свои взаимоотношения с Богом по справедливости. Или им так кажется, что Бог их оценит по справедливости. И они лихорадочно пытаются увидеть в себе, что они справедливые, хорошие, добрые, да? Или, если они чувствуют искренне, что они никакие не справедливые, а грешные, они унывают, думают, что Бог их не примет. Вот это одна жизнь. Живи, пей, веселись, все равно ничего не изменишь. Вот такое. Или такая гордость, или, наоборот, слишком такое уныние происходит. И Израиль ожесточился. Прочие ожесточились. То есть, видите, Израиль... У него есть остаток, который, как Павел верит, а другой остаток Израиля тогда, в первом веке, и сейчас до сих пор ожесточен. Помните, фараон ожесточен, мы говорили, да? И вот сейчас еще Израиль у нас ожесточен. Надо немножко, все-таки это сложные слова, много всяких теологических споров, ожесточение вот это, да? Давайте посмотрим, вот как это ожесточение происходит. В 10 главе, 21 стихе мы читали, что «целый день я простирал руки мои к народу непослушным, непокорным». То есть Бог простирал целый день, да, да это образно сказано, столетиями Он простирал руки своим к Израилю, да. То есть не то, что Бог ничего не делал, Он делал, простирал руки, да. Откроем также Лука 13:34, как вот это вот, надо понять, что же произошло с этим народом, который изначально был избран. Потому что нам нужно выучить уроки для себя. Да? Мы должны понять ошибки израильтян, чтобы избежать этих ошибок. Лука 13:34. Вот вы избранные, да? Вы как бы в собрании Божьем, да? А они тоже были избраны, они тоже были в собрании. И смотрите, что с ними произошло. Ожесточение. Разве это не интересно, разве это не важно разобрать, как этого избежать? Когда Бог простирает руки целый день. Да. 13:34 Лука, да? «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков», ну это Иисус говорит, да? «Камнями побивающих, посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крыльями, и вы не захотели». Видите, Бог сколько раз простирал руки, пророков посылал, их убивали, Он все равно пророков посылает, их опять убивает, Он опять пророков посылает, их опять убивает, столетия за столетия, да, Он посылает пророков, да, хочет своих детей собрать, вот как птицы под крыльями, чтобы защитить их, да, благословить, чтобы они имели полноту жизни, чтобы они не были сиротами, чтобы сатана, чтобы другие окрестные народы, которые сатана использует, их не терзали, да. Но они не захотели. Бог хотел, народ не захотел. Бог хочет каждого в этой комнате спасти и благословить. И если из нас кто-то не спасен, не благословен, это не потому, что Бог не хочет или у него нету силы. Это я или вы не захотели. а Бог работает с нами, с каждой душой на земле, мы можем сказать, с раннего утра. Вы не захотели. Не Бог не захотел, вы не захотели. Иисус сказал. Вот как оно ожесточение происходит. Потом у нас другой пример, 2 Фессалоникийцам. Это в будущем подобное это ожесточение тоже будет. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 по 12 стих такой отрывок прочитаем. Того пришествия, которое под действием сатаны будет со всякой силой, знамением, чудесами ложными, это про Антихриста говорится, да? И со всякими неправедными обольщениями, погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. И за то, и за это пошлет им Бог 10 заблуждений, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не верившие истине, но возлюбившие неправду. Вот Антихрист у нас, да. Сначала они не приняли истину, говорится, для спасения, да. И так как они не приняли истину, Бог потом посылает им действие заблуждения, то есть ожесточение. Вот это про будущее написано, да, вот, ну, великая скорбь, как бы, перед самым пришествием, там, Антихрист придет. Как это ожесточение вот этих последних людей перед вторым пришествием придет? Они не возлюбили истину, и Бог допустил им таким, как Антихрист, там, или еще кто-то, прийти и еще больше обмануть, и они будут верить всякой лжи. Всякой лжи. И мы знаем, как сейчас, когда 15-20 лет назад казалось еще, вообще это глупость, да кто с этим согласится? Сейчас это уже принимают. А если ты тебя с этим не согласен, ты вообще какой-то отсталый и вообще там чуть ли не какое-то там наказание тебе и отчуждение, и вообще. Как быстро все поменялось, да? И люди, и мы сейчас живем в такое время, когда люди, они вот возлюбили вот эту всякую ерунду, и Бог оставляет их. А сердца еще ожесточаются и погружаются такую в тьму. Вот есть такая анатомия ожесточения. Это надо понять, как это ожесточение происходит. Вот мы читаем, люди не захотели, да? Тогда Антихрист, вот слушайте Антихриста, пожалуйста, вот вам Антихрист. Христа не хотите, слушайте? Ну вот, кого вы хотите? Вот такие, как Антихрист, которые будут льстить вам уши? Пожалуйста. Вот как ожесточение происходит. И Римлянам 1 глава, опять вернемся, мы изучали, но напомним себе с 19 по 26. Вот это анатомия ожесточения. Как? Мы хотим понять, как бы мне не ожесточиться. Даже апостолам Иисус сказал, что вы рассуждаете о хлебе? Что ваши сердца черствы? Смотрите, я 5000 накормил, что вы переживаете из-за еды? Смотрите, чтобы у вас не было вот этого вот фарисейства, да? Даже апостолам нужно было рассуждать, и чтобы сердце их не было вот такое вот все материальное, да? С 19 по 26 1 главы. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Бог явил. Он не ожесточил, Он явил. Да? Начинается с того. Ибо невидима Его вечная сила, Его божество, о создании мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны или у них нет извинений. Это видимо. Но как они, познав Бога, обратите внимание, все люди, через рассматривание творения, они познали Бога. Все люди. Мы в Новом Завете есть места, где говорится, ну, когда ты родишься свыше, ты познал Бога, как бы. Но это мы отдельно еще поговорим. Возвращаемся к основам. Все люди могут знать, что Бог есть, достоин поклонения, что грех есть грех, зло есть зло, зло будет наказано, праведность будет вознаграждена. Все люди это знают. Даже какие-то там отдаленные народы на каких-то островах, дикари живут, они знают через молитвенное творение, они познали Бога. То есть они познали. Бог это явил. Вечная сила, божество. Но, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарились, но осуетились, сами осуетились, да, в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, да. Вот эта вот суета, грех, он, когда ты больше увлекаешься грехом, он тебя как бы ожесточает, погружает вот эту бессмысленность это. Твое сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, присмыкающимся. Да? Вместо того, что вечному Богу поклонялись присмыкающимся. Да? То, смотрите, и предал их Бог в похоти сердец, их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Все, Бог предал, оставил их. Это страшная вещь, если Бог оставит. Это страшная вещь, если Бог оставит нас в нашей глупости, в нашем ожесточении. Это страшная вещь. Но вот Он их оставил, потому что все Он до этого открыл, и они не воспользовались этим. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, ну и там перечисляется вся эта глупость. Вот оно, ожесточение произошло с потомками Адама, с израильтянами, с будущим поколением перед вторым пришествием. Вот как оно происходит, ожесточение, вот эта анатомия ожесточения, как с Израилем здесь произошло, со всем Израилем. Не хотите слушаться, не хотите, вот целый день к вам руки простираю, не хотите, в какой-то момент придет тот, кто будет вам льстить. Но он будет злой пастырь. Он будет злой пастырь. И вот это вот так вот ожесточение происходит, когда человек раз за разом отвергает вот эти любящие руки Бога. Вот это откровение истины отвергает и отвергает раз за разом. Вот как ожесточение происходит. И на этих примерах нам тоже нужно бодрствовать к своей душе, к своему сердцу, чтобы дух усыпления не был нам дан. Да. Но Бог не дает дух усыпления вот так вот сразу ни с того, ни с чего. Это когда закоренелое вот это вот неверие и отвержение. Иоанн 3:20. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Вот, свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. А в тьме ты когда остаешься, ты ожесточаешься, твое сердце мрачнеет. Да помрачатся глаза их навсегда. 10 стих, возвращаемся в наш Римлянам, 11 главу. Да помрачатся их глаза навсегда. Вот это пророчество, в частности, эти пророчества, это было сказано. Вы отвергли Бога. Бог долготерпел с раннего утра, да. Но вы не захотели. Да помрачатся ваши глаза навсегда. Иисус пришел, чтобы невидящие увидели. А кто говорит, что Он видит, чтобы стали слепы. Да помрачатся их глаза навсегда. И вот так вот произошло с Израилем, вот во времена Павла, с большинством израильтян, за исключением остатка, конечно. Но подразумевается, мы дальше об этом говорим, здесь сказано, да помрачатся глаза их навсегда. Если они так и останутся, да, в этом, то так и будет в конце концов. Они будут сосудами гнева. А над нами сосудами милосердия явится богатство славы Бога, как мы раньше изучали. Не потому, что мы лучше израильтян, да, не поэтому, да, мы грешные также, потому что мы уповаем на благодать, не на свои дела. Они на свои дела полагаются, да, вот современный Израиль, да, допустим, современное иудейство, да, они на дела полагаются, да. А мы спасенные, они сосуды гнева, да, там мы раньше изучали, а мы сосуды милосердия. Почему? Потому что мы верим в милосердие, а не на свои дела полагаемся. Если мы полагаемся на свои дела, происходит ожесточение. И если ты в этом ожесточении слишком долго пребываешь, то в конце концов и обнаружится, что ты сосуд гнева. Ты сам выбираешь эту судьбу себе, получается. С 11 по 12 стих. Ну, то есть, смотрите, до этого было сказано, все, согбен навеки, чтобы не видеть. Вот про Израиль говорится, да, вот этот основной Израиль, этнические израильтяне, да. Но смотрите, что интересно, Павел говорит, 11-12 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и осуждение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Такой интересный поворот. Все, они отвержены, они не избраны, они ожесточенные. Ну что, все, совсем они, что ли, пали? Все, весь Израиль, все? Нет, нет, нет. Вот эта вот красота благодати Божией неожиданно она открывается. Вроде этнический Израиль в большинстве своем навсегда написано. Ну, написано про древнее пророчество. И сам Павел цитирует, а потом говорит, нет, нет, не навсегда. И дальше мы будем в следующий раз говорить, Израиль нас ожидает, мы увидим этнический Израиль, он весь спасется, он уверует в Иисуса Христа. Сейчас только как бы единицы верят, произойдет массовое обращение израильтян к Иисусу из Назарета, возряд на которого пронзили, будут рыдать, сокрушаться и обратятся ко Христу, и весь Израиль будет спасен. Дальше в 11 главе мы будем говорить, но не сегодня. Смотрите, что, как он здесь аргументирует, Павел, вот на данном этапе. Их падение – спасение язычникам, он говорит. Да? Какое их падение? Прежде всего, их падение было вот это духовное ожесточение, и в этом духовном ожесточении они что сделали? Они распяли своего мессию, они распяли Христа, убили Христа на кресте, да? Но теперь через жертву Христа спасение и язычникам, и в конце концов для израильтян. Только кровью Христа человек оправдывается, правильно же? То есть Бог взял вот это ожесточение и тоже во благо использует, которое сейчас нам благодать, сейчас, да, вот это отвержение, как бы, да, то, что они ожесточились, распяли Христа, да, в этом ожесточении. Бог обратил это во благо, вот Бог умеет так делать, да. Мы теперь спасаемся благодаря этому ожесточению, да, и в конце концов они тоже потом спасутся именно кровью Христа. Бог обратит этот поступок для блага же Израиля. Вот удивительно, Бог работает. Крест – это богатство для всего мира, аминь. Это как бы пример ожесточения, да, как они отвергли Христа своего. Но это и это сила и богатство всему миру. Да? Вот так вот Бог удивительно работает. И в конце концов они посмотрят на богатство вот это духовное язычников, израильтяне, и они скажут, да что ж такое? Они, вон, преображенные, они, у них Дух Святой, да, у них вечная жизнь и царство, а мы-то что, да? Что мы за этим антихрист, антихриста, что ли, мы будем слушать? Нет. И они через эту ревность, они возревнуют о благодати, и они массово начнутся в будущем, об этом предсказывается, они обратятся к этой благодати, к Иисусу Христу, что только кровь Христа, кровь Иисуса из Назарета, она очищает. Это обязательно произойдет. Так что их падение, оно временно. Это знаете, как если бы вашего пастора пригласили на большую конференцию, где там много-много тысяч там по телевизору показывают христианскую конференцию, и вы спросили, Костя, а что ты там будешь говорить? А вот меня попросили Римлянам 6 главу, чтобы я там проповедовал. Римлянам 6 главу? Ничего себе, столько людей хотят услышать от нашего пастора, Римлянам 6 главу. Тогда вы, наверное, тоже захотите послушать, а что же там Костя говорил-то в записях про Римлянам 6 главу? Если столько людей заинтересовались, да, а я слышал и не думал ничего особенного, да, у вас будет вот эта ревность, и вы заинтересуетесь больше. И примерно так будет с израильтянами. Что это за благодать? И они заинтересуются, и будет массовое вот это вот обращение, пока они ожесточены. И это Бог тоже использует, потому что, понимаете, вопрос, а как же так, вот они вроде отвержены, спокойно, Бог это предвидел, Бог это использует, и прежде всего вот сила креста, благодать, она именно через это ожесточение явлена для язычников, а потом и для всего Израиля будет. И Павел, когда он так вот размышляет, он потом в конце 11 главы о бездна богатства и премудрости введения Божия. Он удивлен, как Бог вот всех ожесточил, чтобы всех потом помиловать. Ну, вот Израиль, он как блудный сын придет в себя. Вот помните, блудный сын, он пришел в себя. Он пришел в себя. Да у моего отца там полно этих самых слуг, они и то лучше питаются. Но когда он пришел в себя? Когда стало совсем плохо ему, да? Вот когда Израилю настанет такая скорбь, которой еще не было, и не будет никогда, там предсказывается, да? Когда настанет такая скорбь, великая скорбь для Израиля, для дома Иакова, как там говорится, вот тогда они возрят, на которого пронзили. До этого, получается, Бог работал, там сколько было гонений на Израиль, Холокост и все такое, ну, не подействовал. Но в будущем у нас будет такая скорбь, что это сработает. Это сработает, и израильтяне обратятся к благодати. Это Бог так работает. Вы знаете, Бог меня иногда оставляет, чтобы вернуть меня. Понимаете? Бог иногда оставляет человека или группу людей, или даже, как здесь целый народ, чтобы вернуть. Бог не оставил израильтян, потому что они ему надоели. Распяли его сына, апостолов изгнали, все такое. Не поэтому. Он их оставил, чтобы им стало очень-очень тяжело под властью там, кесаря, как они говорили, или там, антихриста. И когда они возопьют, да, ко Христу, да, и скажут, что Иисус из Назарета благословен грядущего имя Господа, тогда прощение и спасение, и избавитель придет и снимет грех со всего Израиля. Бог оставил Израиль, чтобы его потом спасти. Вот так вот Бог работает. В какой-то момент и в Ветхом Завете язычники были как бы оставлены, но они были оставлены, чтобы тоже они с ревностью посмотрели, что вот нас там в храму не пускают. И они возревновали, и массово во времена Павла стали спасаться. То есть Бог допустил ожесточение в Израиле, чтобы потом спасти через это ожесточение. Потому что через это ожесточение израильтяне, они сами взвоют. И Бог допустил это ожесточение, чтобы Христос был спасителем для всех. И в конце концов потом для них. Вот так необычно Бог работает. Мы иногда неправильно, думаем, мы там избран, не избран. Да вот, не избран, вот избран, а вот не избран. Даже вот этот неизбранный, Бог все равно его хочет спасти и спасет в конце. Получается, вот этот неизбранный, ожесточенный, все-таки в конце концов спасенный. Поэтому тут не столько надо думать, избран я, не избран, а верю ли я в Иисуса или нет. Вот это самое главное. Именно праведная вера уже вот эта основная тема апостола Павла. То есть, получается, падение Израиля, это, знаете, вот я подскользнулся на льду, но я встал, да? И вот они подскользнулись, да, может быть, лежат подольше, да, но они встанут потом. То есть, падение Израиля, это не падение насовсем, это временно, они поднимутся. Божья благодать их поднимется, когда они к ней обратятся. Это верность Бога Аврааму. Да, человек не верен, Израиль не верен, но Бог верен, Библия нас учит. И вот эта вот красота благодати, красота Божьего характера, его верность к нам грешным, даже ожесточенным. С 13 по 14 стих. «Вам, говорю, язычники, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в братьях моих по плоти и не спасу ли некоторых из них?» 13-14 стих я прочитал. Павел, будучи прежде всего служителем-язычником, да, это и было его призвание, вот такой дар был, да, от начала, он молился и готов был отдать жизнь, и он верил, что в его время даже можно будет возбудить ревность в некоторых евреях и спасти еще больше, чем остаток, как бы, еще больше евреев он мог спасти. То есть он сказал, что вот остаток, да, сохранился, да, а теперь он молится и по-прежнему евангелизирует и идет в Иерусалим, чтобы те, которые к остатку не принадлежат, спасти, те, кто ожесточенные, спасти. Павел верил, что это спасение возможно там в первом веке, хотя вроде бы пророчество и изучение говорит о том, что это будет перед вторым пришествием. Вот так вот интересно, необычно. Они же ожесточены и помрачены. Павел, что ты на них тратишь время? Но Павел верил, что это возможно, обращение евреев к Иисусу, даже в его время. Почему? Потому что он это говорит, они не совсем пали. Не совсем они пали. И Павел про себя сам знал. Он, когда был Савлом, да, он был ожесточен. Но он уверовал, да? А почему вот другие эти ожесточенные, которые скрежетат зубами на меня, почему они не могут покаяться? Я такой был, я скрежетал зубами, я был ревностный, когда Стефана побивали, но Бог меня изменил. И он верил, что даже вот этот ожесточенный в первом веке еврей, может быть, в Иерусалиме спасен. И это такая практическая поддержка и для нас. Вы молитесь за друзей, за родственников, да? А может, даже за себя, вы в чем-то не уверены, за свое положение духовное, как бы. И мысли приходят, а вдруг вот он неизбранный. И если он неизбранный, так что ж тогда я, мои молитвы или вообще мою евангелизацию, и что я могу вообще сделать, если он неизбранный? Ну, вот, понимаете, надо мысль приходит. Она приходила ко мне, когда я молился за своих родственников, за тех, кого я любил, да? Но и Бог мне ответил там вот в молитве, прям как откровение было. А здесь вот это изучение. И это изучение, и то, что Бог мне тогда сказал, и вам Он хочет сказать, всякий верующий, не переживайте, избран, не избран, всякий верующий будет спасен. Всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Павел так, и он это применяет как к этим ожесточенным людям, которые вроде бы, ну раз они ожесточены, то все. Нет, Павел говорит, что всякий верующий, израильтянин или язычник, может уверовать и может призвать имя Господа. Ибо всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Когда он шел в Иерусалим в первом веке, к этим ожесточенным, к этим уже по теологии сосудам гнева, он верил. Он верил. Поэтому Бог хочет, чтобы все спаслись. Вот мы верим в часовню Голгофе. Он всех призывает. Он всех хочет, чтобы спастись. И в этом у нас может быть уверенность за себя, если мы переживаем, просто уповать на Христа. И любой человек, за которого мы молимся, мы можем быть уверены, что Бог хочет его спасти, и он может быть спасен. Аминь. Видите вы или нет, я еще подчеркиваю, он молится, старается за тех, которые вот с точки зрения теологии как бы отверженные, понимаете, как бы неизбранные. Да? А есть такая теология, которая и говорит, что если не избран, то и все вообще, как бы, ну все, бесполезно стараться. Павел так не думал. Павел, мне кажется, он так не думал. Не возбужу ли ревность? И когда Павел ходил, тут такой парадокс. Павел проповедовал, как только он уверовал, он пошел проповедовать в Иерусалиме, и Бог ему говорит, уходи, они не примут твоего свидетельства, да? Ну вот, логично, вот, что, Павел, ты тратишь на них силы, они не примут, да? Но Павел, мы читали, он молится, он готов жизнь свою отдать, и здесь он делает, да? И в какой-то момент он потом опять возвращается в Иерусалим, и опять там свидетельствует. И Бог уже потом его хвалит, дерзай, Павел. Как ты в Иерусалиме проповедовал, так ты будешь проповедовать перед Кесарем, по-моему, или еще где-то. Вот, то есть Бог похвалил его, потому что это не просто, Бог не хочет спасти израильтян, а Павел хочет. Нет, Бог хочет спасти свой народ, потому что они как бы первые, им обетование, все, заветы, и Христос по плоти, сущий на всеми Бог от них. Не отверг Бог свой народ, их падение, оно временно. И 15 стих. «Ибо есть отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Это последний стих на сегодня. Вот смотрите, обратите внимание. «Ибо если...» Что это напоминает? Встречали мы такую логику Павла? «Ибо если...» А Павел, он... Вот надо понять, как Павел думал, да? Например, он говорит Римлянам 5 глава 10 стих, подобно, ибо если он там говорит. 5.10, смотрите, как он рассуждал. 5.10 Римлянам. Ибо если, да? И вот тут у нас тоже ибо если. Вот Павел, вот как он думал, да? Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примиришься, спасемся жизнью Его. То есть, смерть Христа столько сделала, уж тем более жизнь Христа еще больше сделала. Ну, логика такова. И здесь у нас, да, получается, что в нашем, ну, вот 15 главе, то есть 15 стих Римлянам, 11 глава, если их отвержение, примирение, то их принятие, да, когда они примут Христа, а Бог примет их во Христе обратно, как не жизнь из мертвых, да, то есть сейчас через, вот смотрите, Иисус, он как бы, ну, поймите меня правильно, он как бы, ну, был отвержен Богом, ну, на 3 дня, да, он был мертв 3 дня, да, он как бы, ну, с точки зрения ожесточенных израильтян, они думали, все, он пал, да, но он воскрес, да, то есть вот это падение Иисуса, его смерть, да, смерть – это унижение по-любому, да, она была временна. А жизнь израильтян, она связана с Иисусом, понимаете? И логика такова, что если смерть Иисуса столько много сделала, мы получили духовную жизнь сейчас и прощение грехов, да? Ну, смерть Христа, мы постоянно, крест, все, постоянно мы очень воспеваем, концентрируемся и благодарим за смерть Христа. Она столько сделала, да, для всего мира и для нас. А вот эти вот ожесточенные, это произошло через этих ожесточенных израильтян. Они, ну, как бы косвенно, они принесли благословение миру, понимаете? Через свое ожесточение. Ну, Бог так обратил, да? Ибо есть отвержение их примирения мира, они отвергли Христа, распяли Христа, и благодаря Христу все могут примириться, и язычники, и евреи. Если их отвержение столько много сделало, да, то тем более, получается, их принятие, наподобие как воскресение Христа, новая жизнь в нас, это гораздо больше, чем его смерть, там в Римлянах 5 главе говорится. И здесь такая же параллель и логика, что когда они примут Христа, израильтяне, как не жизнь из мертвых, то есть это будет больше благословения для всего мира. Мы знаем, что когда Израиль, он обратится к Иисусу, воззрит на которого пронзят, покаются, да, с обращением Израиля к Иисусу, когда весь Израиль будет спасаться, у нас что, какие события связаны? Воскресение мертвых, да, вот кто изучал Откровение, и пришествие Царства Божьего на землю. Понимаете, какая связь? Когда они обратятся к Богу, то, что они ожесточились против Бога и распяли Христа, уже нам благословение язычникам, да? А когда они обратятся, все, мы воскреснем, если к тому времени умрем, и Царство Божие будет на земле. Полнота вот эта вот придет конкретно на землю, да? И Павел связывал вот это вот с Израилем. То есть, если их отвержение столько много сделало, то тем более, когда они обратятся, и Бог и для них, и для всего мира еще больше сделал. Вот такая вот параллель интересная. Царство Божие, вот этот вот пир царства, да, он не начнется, пока запоздавший Израиль не займет свое место за этим столом. Вот Павел так вот думал. Вот пример семья, допустим, там, кто-то опаздывает из ваших, ну, родственников или детей. Скорее всего, вы ждете, да? Ну, скорее всего, да? Потому что для этого важно, вы хотите вместе начать это благословенное общение, эту хорошую пищу разделить, и вы ждете. Вот на домашках мы очень часто ждем людей. Мы хотим, чтобы это общение было, еда вместе хотят, мы ждем. Так вот сейчас весь мир... Но мы-то все уже как бы спасены, но весь мир ждет, когда вот это и язычники полное число дополнят и займут там, да? Но и особенно место там есть для этнических израильтян, евреев, чтобы весь Израиль был спасен и занял это место. И вот когда Израиль займет это место, как Бог обещал Аврааму, да? Не потому, что они там лучше других наций, да? Бог обещал, просто по благодати, по избранию, не отдел, да? Когда они займут, тогда Царство Божие наступит на земле, и вот этот вот пир. Бог ждет, чтобы люди покаялись. Будь то язычники, будь то израильтяне. Бог ждет сейчас, как добрый отец. Он хочет, чтобы не мы, вот язычники, церковь, не вошли в благословение без них, как бы. А ветхозаветные еще дольше ждали, да, чтобы мы, они вошли в благословение не без нас, понимаете, да? И вот Бог... Он хочет, он долготерпелив, он хочет, чтобы даже этот ожесточенный Израиль покаялся. И когда он покается, изменения в этом мире будут кардинальны. Царство Божие наступит на земле. Второе пришествие совершится. Грех будет удален. Это потрясающе. Что интересно, Павел здесь напоминает, связано это с благодатью, не с делами. Бог не обязан всех ждать, но он ждет по благодати. Он не обязан. Он может по справедливости, да? Целый день я простирал руки, ну все, да? Там есть притча у нас, да? Званых звали, они отказались, и тогда пошли всех там, да? А потом еще место есть, и еще давай, как бы, да? Стол должен быть наполнен, да? Этот пир. И вот Бог ждет и нас, язычников, наших родственников, за которых мы молимся, друзей, и Израиль. Это очень хорошая есть поддержка и новость для нас. И вот заключение. Вот падение как бы Израиля. Не на совсем, Павел говорит. И вот применяю уже к нам. Не думай, что твое падение, оно на совсем. Аминь. А вы можете упасть глубоко. Сатана вас задавит осуждением. Вам будет казаться, что вы все уже... Я столько ходил в церковь, и такое я совершил, и я все бесполезный, и все и такое. Осуждение сатана, он мастер. Наверное, я ожесточенный, наверное, я там не избран, наверное, Духа Святого у меня нет еще, да? Вот смотрите на этот пример. Нет такого падения, которое окончательно, пока мы дышим. Нет такого падения. хребет согбен навсегда. Вот здесь пророчество. О, ты про меня. Обратись не к делам, а к благодати. И Бог силен восстановить. Ну, заканчивая 11 главу, мы об этом будем говорить. Пусть будет вера в благодать, не на дела. Вот по делам всегда будет осуждение. Пусть у нас будет вера в благодать и в Евангелие. Потому что это сила Божия ко спасению всякому. Да? Всякому. Ну, Римлянам 1:16. И вот Павел держит эту мысль в голове. И он язычникам это говорит, и израильтянам он проповедовал. Радостная весть, она для всех. Пусть будет у нас хорошая ревность, да? Пусть мы, как вот израильтяне, они посмотрят, скажут, язычники спасаются, там такие там эти мытари, блудницы, наркоманы, там преступники, они спасаются, они изменяются, да? А я что, да? И это поможет им возревновать об этой благодати, да? Потому что он поймет, эти вообще нули были, духовно нищие, а уж я-то потомок Авраама, уж неужели это не для меня? И это поможет им возревновать. И вы тоже так, вы слушаете другие истории, вы смотрите, читайте Библию в истории, Давид, там, другие, Павел, Петр, Самсон, там, да куча верующих, которые упали сильно, да, но не на совсем, они верили в благодать, вот Давид верил в благодать, и Бог его поднял. Понимаете? И Самсона потом, в конце концов, Бог поднял, хотя последствия определенные остались. И Петра Бог поднял, и Павла Бог поднял. А какой он был ожесточенный. Уж он, про него посмотрели, этот все уже навсегда он как бы такой ожесточенный. А нет, да? И вы смотрите или слышите свидетельство какого-то человека, который там вообще прожил всю жизнь там, и там перед смертью покаялся, да? Ну, тем более Бог не забыл ваш труд, да, тем более он силен восстановить. Понимаете? Есть определенное чувство вины, когда ты думаешь, что тебе столько дано, и ты вот упал, да. Да ничего не получается. Нет, у благодати все получится. У дел не получится, да, а у благодати все получится. Аминь. Благодать, она для больных. Аминь. Она для больных. Для здоровых не нужна благодать. Она для всех, даже для отверженных. Вот такая вот мысль смелую мы сегодня говорили. Ну как так, отверженные? Вот так вот. Если не прибудут в неверие, Бог силен их привить. И вот возвращаемся к названию проповеди. По делам отвержен. По делам отвержен, это важно. По благодати? Нет. По благодати я избран. Итак, вот я, избранный я или нет? Если я на делах основываю свою жизнь, я буду отвержен. Или, по крайней мере, у меня не будет плода сегодня или завтра, да? Но по благодати я избран и плод, и вечная жизнь, в конце концов, понимаете? Вот у нас есть свободный выбор, и Бог призывает нас жить по благодати. И Он поддерживает нас, что нет такого падения, где благодать не сильна нас вытащить из этого. Израиль в глубоком падении, они отвергли Христа, они отвергли апостолов, и вот до сих пор они ожесточены. В Израиле нельзя проповедовать Евангелие, запрещено у них на государственном уровне. Да? И многие церкви, многие верующие думают, все, с Израилем покончено. Но Павел нам говорит, нет, не покончено, потому что по благодати, а не по делам. По делам, да, с ними покончено, да по делам со всеми нами покончено, а по благодати нет, получается. Замечательная благодать. Будем на нее уповать, а не на свои дела. Аминь.